Глава 9. Духи прошлого. Девчонка оказалась совсем легкой. Вим без труда донес ее до реки, хотя и оборачивался через шаг. Медведь шел по пятам. Когда Вим делал плот, он не рассчитывал, что будет делить его с медведем. Но придется потесниться и молиться, чтобы приключение не развалилось под весом огромного зверя. Вим осторожно положил девчонку на землю, сел рядом, переводя дыхание. «Вот и дошли. Это мой плот. Сам делал. Нравится?» Особых восторгов у девчонки плот не вызвал. «Это твой дом?» — спросила белка. «Ты живешь на реке?» «Ну, если верить Гераклиту и считать время рекой», — сказал Вим. «Хочешь есть? По глазам вижу, хочешь. Будешь тушенку?» «Хотя чего я спрашиваю? Тебе надо поесть горячего. Сейчас что-нибудь придумаем. Все равно, пока эти коровы не переберутся через реку, отплыть мы не сможем». Бизоны продолжали идти, но их стало заметно меньше. Однако Вим не рискнул бы плыть поперек стада. Он принес с плота еду, маленький котелок и походную спиртовку. Зачерпнув воды из реки, Вим установил котелок и принялся копаться в карманах в поисках зажигалки. Белка смотрела на его приготовление и не понимала, что он вообще делает. Она смогла подняться и теперь сидела, обхватив колени руками. «Скоро будет готово», — сказал Вим. «Не итальянский ресторан, но в своем роде тоже паста болонезе». «Ага». Он вытащил зажигалку, чиркнул колесиком. Белка вскрикнула. «Что?» — Вим обернулся. «Маленький костер», — прошептала белка. «Огонь из пальца. Ты колдун!» «А, ты про это? Никакой магии. Просто два маленьких камешка, которые выбивают искры. И горючий газ. Не веришь, можешь сама попробовать». Он протянул девчонке зажигалку. Белка попыталась отползти. «Да не бойся, она не кусается». Разумеется, девчонка ему не поверила. Медведь же, чувствуя ее страх, зарычал. Вим поспешил убрать руку. «Ладно», — сказал он, — «в другой раз. Лучше займемся обедом». Он нагнулся к спиртовке. Таблетка сухого горючего вспыхнула зеленоватым пламенем. Белка опять вскрикнула. «Ох, намучается он с этой девчонкой. Для нее он, поди, в самом деле могущественный колдун. А то и хуже». Один из неписанных законов странников гласит: «Не выделяйся. Будь тише воды, ниже травы. Для твоей же собственной безопасности». Но следовать ему на практике невозможно. Как ни старайся, все равно проколешься. Он сам прокололся в Элладе, заявившись туда в подпоясной простыне. С каменным веком у того сложнее. Как здесь можно не выделяться? Не разводить же в самом деле костер с помощью палочек. Как это делается, Вим знал только теоретически. Потому он придерживался другого правила, вычитанного в одной хорошей книге. «Не паникуй. Остальное приложится». «Ты, главное, не пугайся», — сказал Вим. «Сейчас я достану специальную палочку, подожгу ее и буду дышать дымом. Это не колдовство. Я не демон. Это самый обыкновенный дым». «Собираешься курить?» — спросила белка. Вим вздохнул, что и требовалось доказать. Откуда девчонка из каменного века могла знать про курение? Белка сама ответила на вопрос. «Оолф курил особые травы, когда говорил с духами. Ты будешь говорить с духами?» «Тьфу на нее!» «Нет, я просто собираюсь выкурить сигарету, без всяких духов!» Он закурил. Сигарета весело мигнула огоньком. Девчонка напряглась. «Духи всегда приходят на курительный дым». Голос прозвучал настолько зловеще, что Вим поперхнулся. Белка тем временем продолжила. «Они пробираются в тело и говорят в голове. Так рассказывал Оолф. Духи говорят в голове и едят внутренности. Если в человеке сидит злой дух, его тошнит белыми червями». Вим кое-как откашлялся. «Что там курит твой Оолф?» «Он умер. Злой дух убил его». «Да ну тебя!» — Вим сломал сигарету в пальцах. Вода в котелке закипела. Вим бросил туда лапшу, а спустя пару минут добавил тушенку. Жаль, не нашлось томатной пасты. Вскоре блюдо было готово. Над котелком поднимался пар. От аппетитного запаха аж слюнки потекли. Девчонка принюхалась, морщась, как зверек, и удивленно посмотрела на котелок. «Прошу к столу!» Вим снял котелок с огня и подошел к девчонке. «Как и обещал, паста болоньезе. Походный вариант. Пища богов. Стоп! Не воспринимай буквально. На самом деле обычная еда, но есть такая метафора». Белка заглянула в котелок. Лицо ее перекосило от отвращения. «Белые черви! Кая не едят червей!» Вим мысленно сосчитал до 10. Как объяснить, что такое лапша человеку, который не слышал даже о пшенице? Тем не менее он попробовал. В конце его путанного, но вдохновенного монолога взгляд белки смягчился. Она решила рискнуть. Хотя, возможно, не последнюю роль сыграл запах еды. «А это ложка», — сказал Вим. «Она нужна для того, чтобы есть и не обжигать пальцы. Держит ее... В общем, держи, как получится». Он вытер со лба пот. Тащить девчонку на себе было куда легче, чем объяснять ей, казалось бы, элементарные вещи. Белка вертела ложку в руке, не совсем понимая, зачем она нужна и с какого конца за нее браться. Поднесла к самому носу и, взвизгнув, отшвырнула ложку точно змею. «Там сидит дух!» — выкрикнула девчонка. «Нет там никакого духа. Это твое собственное отражение, как в реке. Надеюсь, ты знаешь, что такое отражение?» Девчонка продолжала испуганно глядеть на ложку. «Конечно, знаю», — сказала она. «По-твоему, я совсем маленькая?» «Вот видишь», — обрадовался Вим. «Это водяные духи, у которых нет собственного облика. Подражают тому, что видят». Вим закатил глаза. У девчонки духи сидели под каждым кустом и прятались за каждым камнем. Шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на десяток другой. «Ну хорошо», — устало сказал он. «Дух, который сидит в ложке, абсолютно безопасен. Его не надо бояться». Решив, что личным примером он добьется больших результатов, Вим взял вторую ложку и зачерпнул из котелка. Белка смотрела, как он ест. Страх во взгляде смешивался с любопытством. «А неплохо получилось», — прокомментировал Вим. «На мой вкус маловато соли, но вполне сносно. Присоединяйся». Он указал на валяющуюся ложку. Девчонка с опаской взяла страшный предмет. Вим ободряюще улыбнулся. Белка рукой зачерпнула макароны и положила на ложку. Разумеется, все сразу же упало на землю. На лице у девчонки появилось обиженное выражение. Но в то же время в уголке рта возникла упрямая складка. Белка собрала макароны и снова положила на ложку. На этот раз у нее получилось донести до рта не меньше половины. Приобщение к благам цивилизации шло семимильными шагами. Медведь, привлеченный запахом еды, утробно заурчал. Вим замахал на него руками. «Эй, тебя я уже кормил, хватит! Я понимаю, большой организм требует много еды, но имей же совесть!» Зверь глянул на Вима так, что тот почувствовал себя виноватым, точно отобрал конфету у ребенка. «И не попрошайничай! Я не из Гринпис и не нанимался подкармливать вымирающие виды!» Лапша пришла с девчонки по вкусу. С содержимым котелка белка справилась в два счета. Вим в жизни не видел, чтобы кто-нибудь ел так быстро. «А теперь отдыхай», — сказал Вим, забирая посуду. «Через несколько часов можем отправляться в путь, а пока есть время собраться силами». Он вернулся к плоту. «Надо еще придумать, каким образом завести сюда зверя и чем его кормить в дороге. Припасов надолго не хватит. А путешествовать на одном плоту с голодным гигантским медведем – та еще перспектива». Вим тряхнул головой. «Тут еще будет время подумать. Проблемы надо решать последовательно, по мере их поступления. Не паникуй. Остальное приложится». Он вытащил из кармана губную гармонику. «Ты любишь музыку?»
«Музыку?»
«Ага. У вас в каменном веке поют песни?» Оолф пел, когда звал духов предков и когда призывал духов охоты. А просто так у вас никто не поет, без всяких духов? Он поднес гармонику к губам и сыграл несколько тактов. Девчонка не испугалась, и то хорошо. Впрочем, наверняка у них в каменном веке есть музыкальные инструменты. Всякие бубны, флейты из тростника и костей животных. Нужно сыграть что-нибудь попроще. Но не Мишель. Когда в Элладе он исполнил эту песню перед компанией вакханок, психованные дамы едва не разорвали его на части. Вот гёл будет в самый раз. Склонив голову, белка слушала песню. Даже медведь успокоился. Дребезжащие звуки губной гармоники плыли над рекой, и в торе песни вдалеке печально загудел мамонт. Что бы сказали Джон и Пол, если бы услышали свое творение в подобной аранжировке? Впрочем, Вим давно выяснил, что песни «Битлз» не подвластны времени. Арго добрался до Колхиды под хоровое исполнение «Yellow Submarine» с несколько исправленным текстом. «Страшные птицы, которые забрали Кая, тоже пели песню», — сказала Белка, когда он закончил. «Правда? И что же они пели? Напеть сможешь?» Белка поморщилась. «Попробуй, ну, ла-ла-ла-ла-ла-ла». Белка завыла волком. «И так здесь поют?» Исполнение девчонки больше напоминало горловое пение, хриплое и тягучее, совсем не подходящее для маленькой хрупкой девочки, пусть и одетой в шкуры. Мелодию Вим узнал далеко не сразу. «Стоп», — сказал он. «Погоди, они пели такую песню?» Вим заиграл мелодию и по выражению лица белки понял, что не ошибся. Он постучал гармоникой по ладони. «Забавно. Вагнер, значит. Полет валькирии. Интересные дела творятся в вашем каменном веке». Вим повернулся к реке. Причаленный к берегу плот покачивался на слабых волнах. По воде с любопытством шныряли крупные водомерки, бизоны и мамонты вдалеке. Прямо первобытная идиллия. Но за благовидной маской скрывались боевые вертолеты под грохот Вагнера, сжигающие селение. Словно под обложкой Геккельбери Финна пряталось сердце тьмы. А вроде и там путешествие по реке. Но истории, как матрешки, никогда не знаешь, что найдешь внутри. Вим в задумчивости заиграл «Yesterday». Хорошая песня, чтобы собраться с мыслями. Медведь вдруг громко засопел. Шерсть на загривке встала дыбом. Зверь оскалил клыки. «Чего это он?» — спросил Вим, косясь на медведя. «Там кто-то есть!» Белка повернулась к груди валунов, лежащих на берегу реки. Вим присмотрелся. Камни как камни. Может, медведь учуял животное? Водяную крысу или еще кого? Но белка таращилась на камни так, словно там прятался саблезубый тигр. Подняв с земли крупную гальку, Вим бросил ее. Камень щелкнул о камень. «Видишь, никого нет». «Призрак», — сказала белка. «Он идет за мной по пятам». «Так-так», — сказал Вим, наклоняясь вперед. «С этого места поподробнее. Что еще за призрак?» «Прозрачный человек», — проговорила белка. «Из священной пещеры. Он хочет забрать фигурку хранителя рода и получить душу», — так сказал Олф. «Прозрачный?» — переспросил Вим. Он поднялся и шагнул в сторону валунов. За время своих путешествий Виму не доводилось сталкиваться с прозрачными, но слышал он о них многое. Истории рассказывали разные. Одни говорили, что прозрачные – представители древней высокоразвитой инопланетной цивилизации, с незапамятных времен наблюдающие за развитием человечества. Однако существовали версии, что на самом деле прозрачные – альтернативная ветвь эволюции самого человека со сверхъестественно развитыми паранормальными способностями. упоминались они и в легендах, то как посланцы богов, то как демоны из преисподней. Цели их тоже были туманны. Разброс был от создания на земле царства гармонии, любви и всеобщего счастья до полного истребления человеческой расы. Впрочем, не всегда одно исключало другое. Но в одном истории сходились. Каким-то образом прозрачные были связаны с предметами. Возможно, они их и создали, и передали людям. Отсюда и пошли истории о чудесных дарах и волшебных помощниках. Но они же и охотились за артефактами. «Что там, — сказала девчонка, — хочет забрать фигурку и получить душу?» Вим, крадучись, стал подбираться к камням. Но когда до валунов оставалось не более 5 шагов, медведь за спиной взревел в голос. От неожиданности Вим запнулся и замахал руками. Впереди на долю секунды мелькнул силуэт, похожий на густое облако табачного дыма. В другой раз Вим бы подумал, что ему показалось. «Черт!» Вим метнулся к камням, но там уже никого не было. «Проклятие!» Вим огляделся по сторонам. Не было даже следов. «Поздравляю, приятель!» — сказал Вим, оборачиваясь к медведю. «Ты его спугнул!» Медведь продолжал грозно рычать. «Успокой ты его!» — сказал Вим белке. «Сбежал твой призрак. Для потустороннего существа он оказался трусоват». Белка погладила медведя по мохнатой лапе. Не сказать, чтобы тот успокоился, но рычание стало тише. «Да», — протянул Вим, глядя на реку. «Мало мне девчонки с пещерным медведем, так за ней еще таскается прозрачный. Вот его кормить я точно не собираюсь». Через реку переправлялось стадо северных оленей. Звери плыли, высоко задрав большерогие головы, и блеяли, жалобно и печально. Подхватив плоскую гальку, Вим пустил по воде блинчик. Камешек заскакал по мелким волнам, допрыгав почти до середины реки. «А это только начало», — проговорил Вим. «Медведи, вертолеты, прозрачные, Вагнер, тихий, уютный каменный век». «Конечно. А чего ты еще ждал, Вильгельм? Новые серии Флинстоунов? Да саблезубых уток?» Он пустил по воде новый блинчик. «Не бывает саблезубых уток», — сказала белка спустя некоторое время. Она очень тщательно обдумала его слова. «Утка — это птица, а у птиц нет зубов. Если есть зубы, значит, это не птица». «Потрясающая наблюдательность! Но что ты такая серьезная? Саблезубые утки — это шутка!» Вим пальцами изобразил клыки и добавил самым мрачным видом: «Кря-кря!» «Кря-кря?» «Вроде того». Белка очень долго молчала, губы вздрагивали. Но в конце концов девчонка не выдержала и расхохоталась громко и звонко. Она принялась колотить себя по бедрам, хваталась за живот и чуть ли не каталась по земле. Вим вздохнул. «Поздравляю, Вильгельм! Только что ты изобрел дурацкие шутки. Человечество тебя не забудет». Камешек запрыгал по волнам.